забывался работой, чужая боль смывала собственную. О событиях октября я узнал от Тихона. Он прибежал запыхавшийся, его губы тряслись. Большевики власть взяли, стреляют везде, на силу прошел. Батюшка ваш, ох, беда! Пойдемте, пойдемте скорее, беда! Наш дом был недалеко от Зимнего дворца. Увидев вооруженную толпу, папенька схватил револьвер и выбежал на улицу. Тихон бросился следом, но чуть замешкался, ждал, пока Дуня принесет с кухни топор. Он бросился следом, и в нескольких метрах от дома лежал папенька. «В грудь пальнули. Рубашка в крови», — рассказывал Тихон, когда мы торопились по улицам, заполненным солдатами. «И изо рта кровь. Только бы поспеть. Не ровен час приставиться. Папенька, что же вы? Не умирайте!» Сквозь застилающие глаза слезы я осматривал рану, бегал за инструментами, понимал, что нет в кабинете ни лекарств, ни бинтов, вообще ничего нужного нет, и забывал все, чему меня учили. Потом вспоминал, что надобно извлечь пулю, и видел, что уже поздно. «Уезжай в имение в Полоцк, там ты будешь в безопасности», — хрипло сказал отец, и на губах показалась розовая пена. «Это безумие должно скоро закончиться. Уезжай!»
«Папенька! Не надо, папенька!»
Последним, что он сказал, было все. Смертельный исход.
«Нет!»
Я схватил его за руку. Пульса уже не было. Все, что я мог сделать, это выполнить волю отца. Проводив в последний путь папеньку, мы с Дуней и Тихоном собрали кое-что в дорогу и направились в северо-западный край, где у отца имелось небольшое имение. Но задолго до прибытия в Полоцк мне пришлось схоронить еще одного близкого человека. В Смоленске красноармейцам понадобилась наша подвода. Тихон, правивший лошадью, замахнулся хлыстом на солдата, и тот ткнул его штыком в грудь, пробил легкое. Через два дня беспамятной горячки верный слуга скончался. Один только раз довелось мне бывать в Полоцком имении. Но хорошо запомнился небольшой кирпичный домик, стоящий на берегу реки, утопающий в ароматной сирени. По прибытии я не узнал нашего дома. Во дворе среди срезанных кустов суетились какие-то люди в черных кожаных плащах. «Иди отсюда, во контра!» посоветовал мне юноша в надвинутой до бровей кепке. «А то сейчас быстро к стенке поставим. Иди, пачкаться от тебя неохота. Тоже мне владелец выискался. Кончилось ваше время. Советская власть теперь всем владеет». Мне вмиг захотелось ударить по его молодому наглому лицу. «Барин, пойдем», — потянула меня за рукав Дуня. По ее морщинистому лицу покатились слезы. «Пойдем от греха подальше». Устроились мы в комнатке при больнице. Узнав, что я врач, да еще из Петербурга, полоцкий доктор с радостью дал мне приют. Работы было много, но я только радовался отупляющей усталости. Она позволяла не думать о том, что папенька ошибся. Красная чума и не думала сдавать позиции. «Больному плохо», — пронеслось в голове, когда посреди ночи в дверь нашей комнаты заколотили. Но я не знал стоявшего на пороге высокого мужчину в шинели. «Собирайся, доктор», — распорядился он. «В сельцо поедем». «А что случилось?» «Будешь проводить вскрытие». «Но я не судебный медик. А кто скончался?» На лице мужчины появилась недобрая усмешка. «Никто не скончался. Дурманят народ религии. Мощи так называемой святой будешь освидетельствовать». Из-за ширмы показалась Дуня, на ходу застегивая платье. «Мощи преподобной Ефросинии! Да креста на вас нет! Барин, не ходи с ним, грех это, не ходи!» «Барин?» —
протянул мужчина и схватил Дуню за волосы. — Повтори, что сказала гнида. Советская власть тебе свободу дала, а ты за свое все. У, старорежимное отродье! Я метнулся на помощь Дуне, оттолкнул мужчину, но в ту же минуту из коридора прибежали какие-то люди. Меня ударили по лицу. Я упал, и посыпались удары ногами, и протяжно заголосила няня. Да, я пошел с этими извергами. Хотя и без Дуниных причитаний меня передернуло от того, что требовалось сделать. Отец веровал, глубоко и искренне. Он водил меня в церковь, а на Пасху в доме всегда пахло куличами. Но не только папино воспитание помогло мне уверовать. Когда у постели больного понимаешь, что бессилен, что вот-вот прекратится жизнь в изможденном теле, а через пару часов от болезни не остается и следа, то сердце исполняется радости. Велик Господь, дарующий чудо исцеления. Они избивали Дуню, и я не мог слышать, как хлещет приклад винтовки по старенькому телу. Я сходил с ума от ее стонов. Мне стало все равно, как это прекратится, лишь бы прекратилось. Все было как в тумане. Небольшой храм, расписанный фресками, горки зерна на полу. На низкой скамье лежала завернутая в голубую шелковую ткань фигурка. Подле стоял гроб. Доставившие меня в сельцо люди припирались. — Положи мощи на стол, доктору неудобно будет. А протокол мы где писать станем? — Ничего, цел будет доктор, контра недобитая. Еще можно броситься прочь. Но я лишь крепче сжал чемоданчик с инструментами. Дуня, Дуня, мое детство, единственный мой близкий человек, оставшийся на этой земле. Что тогда с тобой станется? Наверное, все же не только у меня дрожали руки. Сгрудившиеся у скамьи люди пытались раздеть мощи, но у них ничего не получалось. Разрежь эти тряпки. Я достал ножницы, сделал большой надрез и застонал. Моим глазам предстало то, чего по всем законам и правилам быть не могло. Да, мышечная ткань усохла, кожные покровы истончились. Но следов тления не было, не было вообще. Не наблюдалось даже малейших следов трупных пятен. И еще меня поразил сильный запах. Цветов, пчелиного меда, мощи и одежда преподобной Ефросинии Полоцкой благоухали. — Так дело не пойдет, — сказал тот мужчина в шинели. — Это не экспонат для выставки. Наверное, настоящие мощи давно истлели, и служители вредоносного культа время от времени подкладывали тела других людей, скончавшихся или даже убитых. С этих злодеев станется. — Это невозможно, — невольно вырвалось у меня. Через несколько часов после остановки сердца на трупе уже видны следы необратимых изменений. Тело человека разрушается. А здесь даже нет следов работ по бальзамированию. Но невероятнейшим образом мощи не подвержены тлению, хотя теперь к ним есть доступ воздуха. Возможно, он был и ранее. «Отделить голову, содрать кожу, отрезать волосы!» — распорядился он и толкнул меня в бок. «Что стоишь? Шевелись давай, быстро!» Мои глаза застилали слезы. Над ухом кто-то громко диктовал. «Череп отделен от туловища вследствие разрушения связочного аппарата. Разрушение связочного аппарата от тления. В середине череп пустой. Лицевая сторона черепа замазана какой-то мастикой давнего происхождения в области глаз, век и верхней челюсти. По предположению врачей, с целью туалета, дабы сгладить неприятное впечатление и придать форму лицу. Больше мастики нигде не наблюдается. На грудной клетке, местами покрытая плесенью, незначительно высохшая кожа. Когда все было кончено, я понял, что мой конец тоже близок. Свидетелей не оставляют. Я даже не смог попрощаться с Дуней, меня отвезли в тюрьму, заставили подписать какие-то бумаги. Последние часы своей жизни я потратил на эти записи с тем, чтобы в случае счастливого стечения обстоятельств правда о мощах Ефросинии Полоцкой не была утеряна. Мне нет прощения. Спаси и сохрани, Господи, рабу Твою верную Авдотью. Через несколько часов после расстрела доктора Владимира Светлицкого его блокнот с записями был обнаружен. «Понаписывал тут что-то контра», — пробормотал оперуполномоченный ОГПУ, осматривавший камеру. Читать он почти не умел. Но, решив, что ничего хорошего контра написать не может, разодрал блокнот на мелкие клочки.